Повесть американского писателя Марка Твена «Приключения Гельбери Финна», перевод с английского «Дарузис», для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава первая. Моисей в тростниках. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера». Но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли. И вдовы, да разве еще Мэри? Про тетю Полли, это Тому Сойера она тетя, про Мэри и вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке. И там почти все правда, только кое-что приврано. Я уже про это говорил. Окончается книжка вот чем. Мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Мы получили по 6 000 долларов на брата, и все с золотом. Такая была куча деньжищ, смотреть страшно. Но судья Тэтчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли. И так круглый год. Не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать, только мне у нее в доме жилось неважно. Уж очень она донимала всякими порядками и приличиями. Просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял и смылся. Надел опять свои старые лохмотья, залез в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя прилично. Но я и вернулся. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами. Но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел и целый день ходил как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать. Непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду. Надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не поворчит немножко над едой. Хотя еда была, в общем, неплохая. Одно только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков в помойном ведре. Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче. В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея. Моисей, по библейскому преданию, один из древнейших предводителей еврейского народа, которого ребенком нашли в тростниках. И начала мне про Моисея читать в тростниках. А я просто разрывался от любопытства. До того хотелось узнать, чем дело кончится. Как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер. И мне сразу стало неинтересно. Плевать я хотел на покойников. Скоро мне захотелось курить. И я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила. Сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая, и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди. Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже. носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня. Да и вообще, кому он нужен, если давным-давно помер? Сами понимаете, а меня ругает за то, что я курю, а ведь в этом хоть какой-нибудь смысл есть. А сама, небось, нюхает табак. Это ничего, ей-то можно? Ее сестра, мисс Уотсон, старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала. «Не клади ноги на стул, Гельгбери! Не скрипи так, Гельбери, сиди смирно! Не зевай и не потягивайся, Гельбери! Веди себя как следует!» Потом она стала проповедовать насчет преисподней. «А я возьми, да и скажи, что хорошо бы туда попасть!» Она просто взбеленилась. «А я ничего плохого и не думал, лишь бы удрать куда-нибудь, до того мне у них надоело. А куда? Все равно!» Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама ни почем бы так не сказала. Она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал. Все равно никакого толку не будет, одни неприятности. Тут она пустилась рассказывать про рай. И пошла. Будто бы делать там ничего не надо, знай, прогуливайся целый день с арфой да распевай. И так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает, попадет ли туда Том Сойер. Она говорит: «Нет, ни в коем случае». Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе. Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться. А потом все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком, поставил его на стол, сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом. Только ничего не вышло. Такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально, где-то далеко ухал филин, значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит козадой и воет собака. Значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того, как стонет привидение, когда силится рассказать, что у него на сердце, и не может добиться, чтобы его поняли. Вот ему и не лежится спокойно в могиле. Оно скитается по ночам и стонет. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной. А тут еще паук опустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру. Хуже не бывает приметы, и здорово перепугался. Просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся 3 раза на каблуках и каждый раз при этом крестился. Потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм, и все-таки не успокоился. Это помогает, когда найдешь подкову, и вместо того, чтобы прибить над дверью, потеряешь ее. А только я не слыхивал, чтобы таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В доме теперь было тихо, как в гробу, и значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени. Я услышал, как далеко в городе начали бить часы. Бум! Бум! Пробило 12, а после опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями хрустнула ветка. Что-то там двигалось. Я сидел, не шевелясь, и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул, еле слышно. Мяу! Мяу! Вот здорово! Я тоже мяукнул как можно тише. Мяу! Мяу! А потом погасил свечку и вылез в окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу, так и есть, Том Сойер меня дожидается. Глава вторая. Страшная клятва нашей шайки. Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели и затихли. Большой негр мисс Уотсон, его звали Джим, сидел на пороге кухни. Мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался, вытянув шею, а потом и говорит: «Кто там?» Он еще послушал, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами. Можно было до него дотронуться пальцем. Ну, должно быть, времени прошло порядочно. И ничего не было слышно. А мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся. Потом зачесалось ухо, потом спина, как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь, сейчас помру. Я это сколько раз потом замечал. Если ты где-нибудь в гостях, или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь. Вообще, когда никак нельзя почесаться, непременно зачешется во всех местах сразу. Тут Джим и говорит: «Эй, кто это? Где же вы? Ведь я слышал, лопни мои глаза. Ладно, я знаю, что мне делать. Сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу». И он уселся на землю, как раз между мной и Томом. Прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что одной ногой чуть не задел мою. Тут у меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начало чесаться в носу. Потом зачесалось под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут 6 или 7. Мне показалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в 11 местах разом. Я решил, что больше минуты нипочем не вытерплю, но кое-как сдержался. Думаю, уж постараюсь. И тут как раз Джим начал громко дышать, потом захрапел, и у меня сразу все прошло. Том подал мне знак, еле слышно причмокнул губами, и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на 10, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я говорю: лучше не надо, он проснется и поднимет шум, и тогда увидят, что меня нет на месте. Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его останавливал, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось рискнуть. Мы забрались туда, взяли 3 свечки, и Том оставил на столе 5 центов в уплату. Потом мы с ним вышли. Мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь штуку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго. Так было кругом пусто и тихо. Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что снял шляпу с Джима и повесил ее на сучок, как раз над его головой. А Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А во второй раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана. Потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рты, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм. Но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет: «Ну, что ты можешь знать про ведьм?» И тот негр сразу притихнет и замолчит. 5-центовую монетку Джим надел на веревочку и всегда носил на шее. Он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм, когда вздумается. Стоит только пошептать над монеткой. Но Джим никогда не рассказывал, что он такое шепчет. Негры собирали со всей округи и отдавали Джиму все, сколько у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку. Однако они ни за что ни на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета пребывала в руках у черта. Джим стал теперь никуда не годный работник, уж очень возгордился, что видел черта и возил на себе ведьм по всему свету. Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз на городок, там светилось всего 3 или 4 огонька. Верно, в тех домах, где лежали больные. Вверху над нами ярко сияли звезды, а ниже города текла река в целую милю шириной, так величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще 2 или 3 мальчиков, они прятались на старой кожевне. Мы отвязали лодку и спустились по реке 2.5 мили до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег. Когда мы подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру, там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, 200 шагов, и тут открылась пещера. Том поискал по проходам и скоро нырнул в одном месте под стенку. Вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились. Том сказал: «Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее шайка Тома Сойера. Кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью». Все согласились. Тогда Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она требовала, чтобы все мальчики дружно стояли за шайку и никому не выдавали ее тайн. А если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то мальчик, которого назначат убить обидчика и всех его родных, не должен ни есть, ни спать, пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест, знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке. А если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд. Если же он не послушается и опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а потом сожгут труп и развеют пепел по ветру. Кровью вычеркнут его имя из списка и больше о нем не будут поминать, а проклянут и забудут навсегда. Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов. У всякой порядочной шайки есть такая клятва. Некоторые говорили, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том нашел, что это не дурная мысль, взял и вписал ее карандашиком. Тут Бен Роджерс и говорит: «А вот у Гека Финна никаких родных нет, как с ним быть?» «Ну и что ж, ведь отец у него есть», — говорит Том Сойер. «Да отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все валялся пьяный на старой кожевне вместе со свиньями, но вот уже больше года его не видно в наших краях». Посоветовались они между собой и совсем было собрались меня вычеркнуть. Говорят, у каждого мальчика должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Но и никто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал, взял, да и предложил им мисс Уотсон. Пускай ее убивает. Все согласились. Ну что ж, она годится. Теперь все в порядке, Гека принять можно. Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью, и я тоже поставил на бумаге свой значок. «Ну а чем же эта шайка будет заниматься?» — спрашивает Бен Роджерс. «Ничем, только грабежами и убийствами». «А что же мы будем грабить? Дома или скот угонять? Или глупости какие? Это не грабеж, забирать скот и тому подобное. Это кража», — говорит Том Сойер. «Мы не воры. Воровать это совсем не шикарно. Мы разбойники». Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги. И обязательно надо их убивать? Ну еще бы, самое лучшее. Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать, кроме тех, кого приведем сюда, в пещеру, и будем держать, пока не дадут выкупа. Выкупа? А что это такое? «Не знаю, только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать». «Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?» «Как-нибудь уж придется. Говорят тебе во всех книжках так. Не слышишь, что ли? Ты что же, хочешь делать все по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались?» «Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер. А как же они станут выкупаться? Чтобы им пусто было, если мы не знаем, как это делается. А ты сам как думаешь, что это такое?» «Уж не знаю. Сказано, надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут?» «Вот это еще на что-нибудь похоже. Это нам подойдет. Чего же ты раньше не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверное, с ними не оберешься. Корми их, догляди, чтобы не удрали». «Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой и застрелит их, как только они пошевельнутся?» «Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать только из-за того, чтобы их стеречь? По-моему, это глупо. А почему уже нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?» «Потому что в книгах этого нет. Поэтому по-самому. Вот что, Бен Роджерс, хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай. Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам». «Ну и ладно, мне-то что? Я только говорю, по-дурацки получается все-таки. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать?» «Эй, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, как ты, я бы помалкивал. Убивать женщин? С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливей, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой». «Ну, если так, тогда я согласен. Только не вижу в этом ничего хорошего. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет. Столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, что самим разбойникам деваться будет некуда. Ладно, валяй дальше, я ничего не говорю». Маленький Томми Барнс успел уже заснуть. И когда его разбудили, испугался, заплакал, стал проситься домой к маме и сказал, что больше не хочет быть разбойником. Все подняли его на смех и стали дразнить Плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все их тайны. Но Том дал ему 5 центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся и тогда кого-нибудь ограбим и убьем. Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья. Но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Уговорились встретиться и назначить день как можно скорее. Потом мы выбрали Тома Сойера атаманом шайки, а Джо Гарпера помощником, и отправились домой. Я влез на крышу сарая, а оттуда в окно уже перед самым рассветом. Мое новое платье было закапано свечным салом и вымазано в глине, и сам я устал, как собака. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.